влияние на все, что ваша креативная группа придумает, не больше 5 минут. Вот, это будет не больше 3-3.5 минут. Вот. Следовательно, это будет у нас после процесс-групп. У нас процесс-групп во сколько завершается? 20:30. Ну, давайте тогда без 15. Да, без 15 здесь. Процесс-группа закончится, 15 минуточек будет. Вот, и дальше здесь встречаемся, передаем тренеров и отдыхаем. Вот. Также есть возможность...
Линейные тренера останутся.
В 9. Хорошо, в 9. Давайте в 9. Да? В 9 часов.
Линейные тренера останутся с вами в клиентских группах. А один тренер, который называется условно-семантический, он от вас покинет. Если вы еще не сориентировались, кто-кто, вы сможете сегодня уточнить.
Тот, кто идет тематически.
Был тематически.
А не участник группы. Это вот часть такая веселая и сегодня. Вот. И завтра еще веселая часть. Если вы хотите поехать на экскурсию, вы можете подойти к ресепшену, там они формируют группы, интересные экскурсии в Гарни, в Гигард. В общем, это красивые места. Сегодня надо подойти к ним и записаться. Там есть цены. Вот. Сориентируйтесь, подходите, они вас ждут. Вот. Места очень симпатичные.
Те, кто ни разу не был, вас свозят на машинах или такси. Вот подождут, пока вы там погуляете, покушаете. И действительно, Гигард, Гарни – совершенно уникальные места. Их стоит посмотреть. Все у нас прекрасно.
Да. Осталось серьезно.
Начинай.
Мне начать серьезно.
Да.
Вот. А, значит, мы вчера сидели когда на группе и искали общее там, то, что есть там у участников, нашли, что общее у нас есть с Дианой, с которой мы группу ведем, это то, что у нас общее, это романтизм. Вот. У кого-то более видный, у кого-то менее видный романтизм. Вот. Я сегодня вот тоже в этом настроении пересматривал утром лекции Кёрлза. Вот. И так романтически, правда, вот так романтически внутренне стал думать о том, каким хорошим делом мы занимаемся. Что вообще вот смотрел и думал, как вот люди прям меняются на глазах Сейсекторса, и думал, что вот такая вот линия какая-то, ведущая от истоков сюда, вот, это было какое-то приятное осознавание, что вот есть такая история, к которой ты приобщен, и это отличное дело. Вот. Я в таком же настроении пришел, вот, и буду что-то такое, наверное, немножко романтическое сегодня рассказывать. У нас лекция про осознанность.
Не говори про что.
Про осознанность. Мы специально поменяли зал, чтобы больше вас видеть, а вы, чтобы видели нас. Вот. Вот я вас осознаю. По очереди. И Наташу тоже. Я осознаю, что ты улыбаешься. А я уже нет.
Ты уже перешел на серьезные
лекции.
Вот. Придется вот так вертеть головой, вот я тоже это понимаю.
Как совы.
Я не очень люблю жанр лекции, потому что он такой немножко одинокий. Надо в одиночку что-то придумывать и этим делиться. Мне больше нравится какой-то жанр диалога, когда можно видеть какие-то ваши реакции, вашу заинтересованность, может быть, даже какие-то ваши вопросы. Ну вот хорошо, что если вы будете стесняться, то есть Костя рядом, который не стесняется задавать вопросы, реагировать. Я вас тоже как-то хочу призвать, не особенно смущаться, если вам что-то интересно или непонятно, подавать
сигналы
и размещать ваше любопытство. Вот. Я когда думала про то, как, с чего нам начать лекцию, ничего разумного не нашла, зато нашла информацию в этом вездесущем Фейсбуке про то, что вчера и сегодня специальные дни загадывания желаний. Но сегодня еще не поздно.
Вчера пропустили. Вчера все на сегодня можно загадать.
Вот, нет, обещают, что это диапазон где-то до 5 лет. Вот, особенно полезно тем, кто дружит с Лакшми, такой индийской богиней. Вот она способствует, именно она в эти дни способствует выполнению желаний. Ну вот, то есть вот, следующие люди знают, как ее задобрить.
Прикормить.
Вот. И я думаю, что правда желание — это то, с чем нам приходится иметь дело и в жизни, и в терапии. Такая волшебная вещь. Во всех сказках там есть такое специальное место, там, загадать три желания или оторвать какие-то лепестки. То есть вот хорошо оформленное, загаданное желание обладает какой-то большой силой. Но оно же может обладать такой коварством. Потому что ошибочно, неверно сформулированное желание может завести нас совершенно в какие-то непонятные дебри. Не сразу становится понятно, для чего нужен аленький цветочек. Хорошо, в сказке так как-то все разрешилось. И очень часто как раз в терапии терапевтам и клиентам приходится иметь дело с последствиями неудачно загаданных желаний. Иногда даже желания, которые загадывает не сам человек, а какие-нибудь его близкие родственники или даже далекие предки. Потому что вот желание, как такой образ, представление того, что вот если это случится, то наступит мне счастье и гармония. И все мои неприятности, напряжения, недостатки, они все обернутся чем-то прекрасным. Вот осуществится это желание, получу я волшебную лампу или прекрасного принца, или царевну-лягушку, и жизнь моя станет хороша. И правда, человек может очень долго идти по той дорожке, которая возникает между ним и желанием, потому что когда вот представляешь себе, что должно случиться, то дорожка уже туда как-то вот из желтого кирпича складывается и ведет в то место, где нам дадут мозги. Сердце смелое.
Подарит лягушку.
И эта дорожка уже она так хорошо видна среди всех остальных каких-то помех, суеты, каких-то других вещей, но правда бывает, может, часто такое бывает, что эта дорожка оказывается ложной. И человек может дойти, а Гудвин окажется жуликом и прохвостом. И вместо мозгов ты получишь мешок отрупей с торчащими оттуда иголками. И в терапии действительно очень часто приходится встречаться с тем, что происходит с человеком, когда он оказывается на этом ошибочном пути. Или когда его одолевают сомнения, тот ли этот путь. Я думаю, что, судя по вашим улыбкам, некоторые из вас знакомы с таким опытом.
Ходили по дороге из
Ростова. Но здесь есть некоторое, то есть это не то, что человек дурак от того, что он это делает, а просто наше сознание устроено таким образом, что если что-то очень хорошо видно, если что-то очень хорошо, такой образ какой-то очень хорошо сформировался, то он уже старается сохраниться и доминировать над всем остальным, что происходит вокруг. И требуется специальная работа для того, чтобы этот образ, или вот наше слово гештальт, чтобы его можно было как-то разобрать, перевернуть, рядом с ним увидеть какие-то другие. Это правда не какой-то личный дефект кого-то, кто по дурости выбрал неправильную дорогу, а это правда вот та особенность сознания, с которым нам приходится иметь дело.
Ну, например, вот если в семье родители хотели не одного ребенка, а двух. Но в какой-то момент от второго ребенка, ну, по каким-то причинам отказались. А желание внутреннее вот это осталось. То ребенок, который родился, очень часто несет в себе вот это вот желание родителей. И они ему часто говорят, как хорошо, что были внуки. когда появятся внуки, то вообще как-то вот жизнь, она расцветет, у тебя будет ребенок. И часто вот это вот желание извне, желание достроить чей-то гештальт передается человеку, который живет вот в этой вот среде. И тогда вот эта вот дорожка из кирпича, может быть, и я и хочу сам детей, но она будет для меня ощущаться как что-то не мое. Как будто что-то извне мне диктует, что у меня вот это желание должно быть. И там можно начать очень этому сопротивляться. Вот, и не очень замечать на самом деле, чего сам я хочу. И часто, я думаю, замечаете, что вот такое сопротивление чужим желаниям, оно может оборачиваться тем, что вы свои собственные не очень замечаете и чувствуете. Это особенно сложно, когда они совпадают. И особенно сложно вот вычленить, заметить те желания, которые совпадают с тем, кто нас очень сильно толкает к их исполнению. И вот то, что Наташа говорила вот про дорожку из кирпича, такая клевая метафора, мне кажется, вот идти по дорожке – это же всегда хорошо. Я что-то не видел, чтобы здесь люди, как будто бы по дорожке ползли в Альпину через буераки, выбирались все лохматые, приходили. Ну, все идут по дорожке, она проложена, она вверх, вот вниз, ну, в общем, все идут по удобной дорожке. Вот. И мне кажется, вот сейчас наше, ну, и сознание, и наша культура, она устроена таким образом, чтобы мы избегали вообще напряжения, избегали того, что есть что-то дискомфортное. Болит зуб, надо выпить таблетку, чтобы он не болел. Болит голова, надо выпить таблетку, чтобы она не болела. Заломило ноги, ой, кошмар, надо идти к врачу и их срочно лечить. То есть вообще вот любое как бы напряжение, любое какое-то болезненное состояние, вот принято считать, что это что-то ненормальное, и надо вообще с этим обязательно что-то сделать, что-то исправить.
Ты знаешь, когда так говоришь, я вспоминаю времена, когда зубы лечили без обезболивания, и думаю, что это прекрасное движение цивилизации.
С зубами я согласен. Но если это перейти дальше в зону психологии, вот, про то, что это также влияет на то, как устроена психика, что мы вообще всячески избегаем любых напряжений. Вот сойти с этой дорожки, это что значит? Это значит вообще испытать большое напряжение. Вообще, что моя жизнь устроена таким образом, что я вот вдруг чувствую, что мне что-то хочется поменять, и надо куда-то сойти, и это вызывает, правда, напряжение. И часто это как бы хочется уменьшить это напряжение, не идти в него. И вот это то, с чем мы постоянно сталкиваемся, с такой психологической анестезией. Ну, желание все анестезировать. Вот, мне кажется, поэтому очень сильно в последнее время вот было, ну, как бы развита вот эта вот идея всех вот различных сериалов, вот, которые можно смотреть, и смотреть, как там у людей какие-то сложности, а ты лежишь себе на диване, и тебе хорошо. Вот. И ты напряжение не испытываешь сильно. Я не вижу, что ты киваешь головой.
И не испытываешь. От этого не испытываю никакого напряжения, от этого напряжения, что я вроде бы не очень соглашаюсь.
Ну скажи, что ты не согласна. Вот у меня идея анестезии, в общем, важна, что все анестезировано. И общество говорит нам, не надо никаких болезненных и напряженных переживаний, иди по пути, который наиболее прост.
Но если думать о людях, которые приходят в терапию, то как раз получается, что обычными способами облегчить себе жизнь не уже не получается. Что есть какое-то напряжение, дискомфорт, какое-то страдание, которое уже обычными способами не исправишь, а облегчение это не приносит. И нужно делать действительно какую-то большую внутреннюю работу для того, чтобы перестроить как свою картинку мира, представление о себе, изменить какие-то привычные отношения. И это, правда, вызывает много сопротивления и тревоги. И одновременно, в то время, когда мы начинали только заниматься психологией, психотерапией, то когда людям про это говорили, мне... те, кто не были сами психологами, они говорили, слава Богу, у меня никакой, со мной все в порядке, у меня никакой психики нет. В 90-е годы это было довольно частое такое, сейчас даже трудно в это представить, в это поверить, что так оно и было, но для людей, когда говорили, что вот может быть вам это связано с какими-то психологическими, они говорят, ой, со мной это все в порядке, психики у меня нет. Сейчас уже многие люди верят в то, что у них есть психика. Но разбираться с этим совсем непростая работа.
Мне кажется, это намного сложнее, чем разбираться с какой-то физической реальностью становится, потому что там видно, что нужно сделать, а психика не видно. Такой черный ящик, вот, в который надо заглядывать и вообще там смотреть, как он устроен методом ощупывания.
Ну, еще и потому, что это приходится делать самим. Угу. Если в каких-то вопросах там можно предоставить себя врачу или тренеру, или какому-нибудь инструктору хорошему, то психологическую работу человеку приходится делать самому. И работа терапевта состоит во многом в том, чтобы создать эти условия, в которых это будет не так страшно и не так больно соприкасаться с какими-то своими внутренними напряжениями. И не оставлять человека одного в тот момент, когда он сталкивается с какими-то своими пугающими или болезненными напряжениями. И самый первый шаг, который, в общем-то, мы делаем в терапии, это ориентировка. Вот так же, как когда вы оказываетесь в другом городе или в каком-то другом месте, очень важно сориентироваться, где я, что вокруг и что со всем этим делать. Вот в обычной жизни вот этот момент, где я и что вокруг, он быстро проскакивается. Потому что все-таки жизнь чаще всего строится из таких повторяющихся ситуаций. И мы уже как-то рефлекторно или там автоматически принимаем решение и знаем, как лучше что-то делать. Но для того, чтобы что-то изменить и проверить вот эту, действительно ли это дорога из желтого кирпича, необходимо сориентироваться. У тебя хитрый взгляд, ты знаешь, что сказать.
Нет, я просто вспомнил о том, что в детстве это было вот по-другому, чем сейчас. Вот я помню, что у меня в детстве я очень много ездил на троллейбусах. Вот, надо было перемещаться. И вот я помню, что каждый раз, заходя в троллейбус, я ощущал, что это новый троллейбус. И там надо было смотреть вообще, как сидят люди, куда сесть. А потом это как-то замылилось. И я помню только, что я захожу все время в троллейбус, он как одинаковый какой-то. Вот, вот это вот такое замыливание, когда вот нет вот ощущения какой-то новизны, нет ощущения ориентировки. Вот. И да, я думаю, что тогда может быть вот как раз про сначала про зоны осознавания, может быть, сказать, которые вот есть. Вот Федя и Женя говорили, что вот три зоны осознавания, которые выделял Перлс, вот, это зона осознавания внутри нас, зона осознавания себя, я своего, своих телесных ощущений, вот того, как я устроен, и зона осознавания вовне, как устроен мир, как устроены люди, как устроена реальность вокруг нас. И промежуточная зона – это зона фантазии. И вот это вот наше вот перемещение между зоной «я», зоной реальности, зоной фантазии все время в нашей психике существует. И вот для того, чтобы хорошо сориентироваться, недостаточно сориентироваться только в одном месте. Приходится ориентироваться вот в всех вот этих трех зонах. И вот можно и сидеть сейчас и попробовать вот просто заметить, как вы можете осознавать себя через свои телесные ощущения и свою позу. Или ощущение своей мимики, или того, о чем вы думаете.
Не, о чем думаете, тоже не про то.
А это как связь, вот такая, да, это средняя зона. Вот просто ощущение ваше. Можно на этом сосредоточиться, а потом попробовать вот свое сознание перевести в зону того, как вы воспринимаете окружение, и что вы осознаете вовне. И вот это вот такое вот движение, то, что часто в нашей психике залипает. Что мы перестаем это делать осознанно, а уже как бы вот воспринимаем реальность или себя как что-то такое, как трамвай, в который не надо ощупывать. Вот. Наша задача вот как раз в терапии вернуть вот эту чувствительность, помочь клиенту вернуть чувствительность к этой ориентировке.
И здесь, конечно, очень много путаниц. Например, очень многие люди вместо того, чтобы замечать разные ощущения, реагируют на внутренние, вот на телесные только тогда, когда что-то болит. Вот многие люди свое тело и свое внутреннее, вот это внутреннее пространство распознают через дискомфорт или боль. Если сердце болит, значит сердце есть. Пятку натерли, значит пятка есть. Голова болит, вот в этот момент голову замечаем. А в состоянии просто какого-то движения, напряжения, оно... Ну, как-то не принято на это обращать много внимания. А это очень важная часть, потому что когда мы замечаем свой какой-то комфорт или дискомфорт, мы можем позаботиться о себе, перераспределив какую-то энергию, перераспределив напряжение. То есть очень много дискомфорта, который можно избавиться просто от того, чтобы немножко по-другому. Вы можете сейчас посмотреть, как вы сидите, заметить, где вам неудобно, и как-то поменять позу, устроиться удобнее. Там сменить какую-то нагрузку на ту или иную мышцу. И уже станет комфортнее. Когда человек это игнорирует, вот свои какие-то внутренние состояния, то мы получаем другую картинку. Человек замечает боль, а мы знаем, что больно нам бывает тогда, когда на нас кто-нибудь нападает. Не от того, что мы сами за себя пережали, а больно потому, что кто-то обидел, кто-то кинул камень, кто-то укусил. И тогда сразу рефлекторно происходит что?
Удар.
Да, ответный удар. Если мне больно, значит, кто-то меня обижает. Вот рядом всегда кто-то есть. А потом уже можно разбираться и всегда найти причину, что это действительно так случилось. Поэтому вот эта часть ориентировка в себе, она очень важна. Для того, чтобы... Вот когда мы говорим про то, что человек сам отвечает в какой-то степени за свою чувствительность, за свою усталость, за свой комфорт, то это происходит как раз благодаря тому, что человек учится распознавать вот этот комфорт и обнаруживать в себе гибкость, подвижность, какую-то такую пластичность, которая позволяет, в общем-то, не мучиться. И не пребывать постоянно в такой ситуации насилия над собой. Который, конечно, у нас много откуда берется, там, понятно, система воспитания и все прочее. Да, то есть вот привычка совершать над собой насилие, вместо того, чтобы быть чувствительным к своим напряжениям, она, конечно, очень сильная. Вторая ошибка, которая бывает, это когда человек свой дискомфорт сразу распознает как какую-то эмоцию. Не сориентировавшись в том, что происходит вокруг.
Да, давай про эмоции. Хорошо.
Потому что, в принципе, эмоции – это некоторый сигнал, для нашей, который вот психика наша так использует для того, чтобы сориентироваться, как мне здесь и сейчас. То есть, ну, если мне радостно, то это значит, что все, что происходит, хорошо. Если мне злобно, значит, что-то происходит неправильно, и надо мобилизоваться это изменить. Если мне грустно, значит, я расстаюсь, отпускаю что-то для меня дорогое и любимое. И так далее. То есть эмоции, это, если мне страшно, значит, что-то приближается, что может нести угрозу моей целостности. Но для того, чтобы вот правильно сориентироваться, недостаточно только эмоции. А важно еще немножко видеть, понимать, что с собой и что вокруг. Поэтому люди, если человек очень быстро распознает свое напряжение как эмоцию, он начинает и действовать уже исходя из этого переживания. И здесь может быть много очень ошибок. То есть люди путают радость и агрессию, и злость. Страх и злость тоже достаточно часто путают.
Стыд и страх можно спутать. Смыкаться, отходить. Можно еще вот путать эмоции, а можно еще эмоции как бы себе поддерживать и при этом как бы вот постоянно испытывать, ну, некое такое эмоциональное возбуждение от переживаний, которое на самом деле не влечет ни к чему, чтобы что-то поменялось. То есть потеряна такая ориентировочная функция эмоций. Эмоции просто являются тем, что человек начинает так вот
кайф
получать от них. И можно получать кайф же от любой эмоции, в общем-то. Даже от самой неприятной. Все равно твое тело возбудится, ты почувствуешь себя живым. Да. У тебя захочется что-то быстренько сделать. Ты витальностью такой наполнишься.
Как разделить кайф?
Как что? От получения кайфа вот этого, да? Вот, ну, мне кажется, что здесь разделение основное оно в том, что если ты постоянно испытываешь какие-то эмоции, и при этом ситуация не меняется, то ты сидишь на этих эмоциях.
Ты правильно спросила?
Ты ничего не меняешь в ситуации, а просто постоянно испытываешь...
Про себя это довольно трудно отрефлексировать.
Кайф большой.
Потому что тебе кажется, что это совершенно естественный процесс. И ты в этом как раз оказываешься внутри. Но снаружи видно, что ты только ждешь возможности обидеться. Вот уже ходишь с такой готовностью обидеться. Ты не скажи, ты обидишься. И зато ты, когда обиженная, вот как-то ты чувствуешь себя целой и вроде даже удовлетворена. Что с тобой делать, тебе непонятно. Или со стороны видно, что вот человек как-то готов все время кому-нибудь морду набить.
И хоть готовый такой.
Да, вот в нем есть какая-то готовность. И что бы ты ему ни говорил, все равно все придет к тому, что все сволочи, мерзавцы и мочи всех. И тогда человек чувствует себя крепким, целым, и вот в этом себя хорошо как-то распознает.
То есть нужно к кому-то обратиться, чтобы понять.
Ну да, то есть посмотреть на реакции других. И, ну, чаще всего это в терапии, потому что в этом случае скорее страдают окружающие. Вот, но иногда и сам человек тоже оказывается, потому что все равно это ведет к такому переживанию одиночества, потому что взаимопонимание с другими людьми тогда не складывается. И человек скорее приходит с переживанием одиночества.
Мне кажется, вначале это может быть терапевт, может помочь вот заметить вот это. А потом я все-таки думаю, что это вот определенный тоже навык, замечать это самому формируется. И вот как раз вот через то, что, например, можно заметить, что для меня в какой-то момент важно найти человека, на которого обидеться. И вот можно в себе уже заметить эту интенцию, это внутреннее такое вот намерение, уже вот так вот взглядом посмотреть и увидеть.
Ведь кто нас здесь не слушает?
Да. И вообще вот начать.
Кто засыпает,
вот
уже можно начать обижаться.
Да. И вот это можно отловить в себе. Вот. И вот это, и когда ты можешь это остановить, ты можешь это заметить и постараться заметить что-то другое, что есть у людей. Но это тоже навык, который формируется благодаря работе с терапевтом. Вот. А вот Наташа сейчас сказала про базовые такие простые эмоции. Вот, может быть, вот как раз немножко скажешь вот про то, как их распознавать, потому что, мне кажется, это хорошее было вот распознавание их по таким телесным, да, и пространственным реакциям.
Ну, я думаю, это интересно?
Да.
Только что, сейчас оно должно.
Я думаю, что эмоции, они как бы, когда быстрее, чем мы можем как-то исследовать предмет или вообще то, что происходит, задают некоторый вектор. Вот, например, эмоция радости, она довольно аутичная. Когда человек рад, он не очень направлен куда-то вовне, а он просто переживает себя как очень здорового и хорошего. Это некоторое возбуждение, которое идет снизу вверх. Вот при радости хочется махать руками, немножко подпрыгивать. И вот это ощущение, что со мной все хорошо, я расту. То, что происходит, мне хорошо. Что происходит, неважно. Ну, важно, что то, что происходит, очень хорошо, и мне от этого крепну, расту, и вот меня становится все больше и больше, и мне хорошо. Все остальное в этот момент не очень важно. Это все такая хорошая, питательная среда и почва. Поэтому человек в радости достаточно эгоистичен. Он в этот момент с трудом может заметить какие-то другие проблемы, переживания, потому что его охватывает вот это счастье роста. Почему так сердятся на довольных детей? Потому что они в этот момент нечувствительны, плохо слушаются и создают много помех. А это просто сигнал про то, что они здоровы, выспались, наелись и хорошо себя чувствуют.
И вперед.
Да,
я помню, что у меня уже все возмущено, когда я про радость этого не очень понимал. Если я удивлялся реакции людей, что мне так радостно, хорошо, мне в этом желании хотелось кого-нибудь рядом схватить и кружить. Вот. А человек как-то потом мне говорил, прекрати. Вот. А в эмоции радости этого, правда, не очень заметно. Что рядом.
Да, кажется, что
всем хорошо.
Всем хорошо. Потому что это такая очень. Эмоция печали – это некоторое переживание отдаления. То есть, когда что-то, что важно, что дорого, или, может быть, к чему вы привязаны, или любите, оно от вас отдаляется. То есть, это некоторая такая, во время печали мы переживаем, ну, вот действительно, это способ пережить расставание с чем-то важным. Это тоже эмоция, которая больше сосредоточена на себе, потому что это признание, через это происходит признание ценности того, что мы теряем, и восстановление каких-то своих границ, тоже замыкание на себе. Поэтому печаль тоже такое чувство, которое вот человека скорее погружает в себя. Такое тоже довольно эгоцентричное переживание.
Вот часто такая невозможность вот печалиться, это как раз невозможность сомкнуть вот эти границы свои. Вот часто люди говорят, что я с кем-то расхожусь, и у меня такое ощущение, что вот моего «я» стало меньше. Что я прям ощущаю, что это вот как будто какое-то у меня вот место прям такое пустое. И часто вот не замечается, что я вообще вот такой вот, вот в этот момент, на самом деле оно целостное, просто есть отпускание чего-то, есть отпускание какого-то человека, каких-то эмоций с них связанных. И тогда я остается ровно столько есть. Но вот эти сужения этих границ с «мы» до «я» воспринимается как то, что образуется какая-то пустота. И вот в грусти вот очень важно, что вот я могу ощутить свою целость, могу ощутить как раз свою такую вот границу, что вот это вот я существую, вот это вот я.
Вот как грустно бывает, что невозможно съесть все, что стоит на шведском столе.
Пустить в себя.
Да, вот. Приходится это как-то отпустить и с грустью отойти.
Еще люди с тобой бывает берут, чтобы не грустить.
Да.
Зачем грустить? Холодильничек.
Эмоция злости.
Сейчас, смотри, отпускание, отпускание и вниз. Энергия такая вот по вот в отличие от радости, да, оно такое опускание энергии такое вниз.
И себе, вот такой внутрь. Угу. Такой выдох. Угу. Эмоция злости, она такая мышечная и контактная. Потому что злость, она означает, что что-то происходит неправильно. И я достаточно мобилизован для того, чтобы с этим что-то сделать. Это очень важный сигнал, который дает силу. Почему многие люди любят злость? Потому что в этот момент человек чувствует свою силу. Разозлился, рявкнул на кого-нибудь, чувствуешь, какой ты сильный вообще. Ого. Вот. Это поэтому в злости тоже есть такой приятный компонент, хотя ее считают плохой эмоцией. Вот. То есть она такая мышечная и контактная. В принципе, злость, она притягивает к объекту, поэтому она всегда входит в какой-то, вот, в какой-то цикл контакта и дает энергию для того, чтобы что-то изменить.
Как правило, на это на злость человека среда отвлекается.
Ну, испугом или злостью.
Испугом, либо кто-то начинает подставляться.
Кто хотел обидеться.
Да.
Да.
Здесь хорошо иметь кого-то, кто...
А как правило, такой человек найдет.
Кто-то хочет подраться. Тоже вообще неплохо. Вот. И в злости мы можем разные как раз тоже градации найти. Это
раздражение.
То есть такой слабый сигнал, когда что-то не так, но еще непонятно что. И мобилизация у нас еще не очень большая. Вот. Люди, которые застревают в раздражении, очень устают. Потому что разрядки не происходят. Мы все время так стимулируемся, и мышцы, и соображения, а разрядки не происходят. Очень утомительно.
Это дисфория такая. Угу. Ой, ты человек, всем недоволен. Очень ярко одеты, очень мрачно одеты. Еда такая, сосиски не там где. Такой весь день так.
Да,
и хочет уже лечь, спать вечером побыстрее. Устал уже от этого.
Если эта энергия злости поднимается, вот самая такая рабочая злость, она переходит в руки. В руки, которые могут что-то сделать. Ну или речь. То есть каким-то образом мы можем что-то, да, вот на что-то воздействовать и изменить. Ну, правда, даже когда говоришь, что руки в этом тоже участвуют. Если злость идет так вот в глаза и в голос, это у нас получается гнев. Когда мы не делаем что-то с другим человеком, но мы так на него воздействуем, чтобы он понял, что он не прав, и сам бы сделал все так, как нужно. Это вот переживание гнева такой вот, она адресная тоже, приближающая к человеку, соприкасающаяся с ним и заставляющая его всерьез отнестись к тому, что вы говорите, и как-то измениться, и учесть это в дальнейшем.
Глаза должны вот так открыться.
Да, из них огонь.
Челюсти напрячься. Выдвинуть челюсть вперед. Сразу все понимают, что надо уважать.
Если же, все, если же возбуждение злости совсем большое, то мы имеем дело с яростью. Когда уже это переживается как ну, близко там и к отчаянию, к ужасу, к ярости, они... близкие по, да, когда уже нет адресата, нет какого-то объекта, на который или какой-то цели, а просто вот гори все синим пламенем. Пропади все пропадом, все. Так жить невозможно. Вот у детей это ярко бывает видно, и у взрослых тоже иногда.
Тут два варианта, может быть. В ярости можно стараться, не замечая, уничтожать все вокруг, или в ярости можно просто-напросто себя удалять из этого того места, где я нахожусь. Бросать все. Тоже такая...
Тоже вот с этим больше ничего,
да, никогда, никогда не буду не взаимодействовать. Сильная ярость тоже. Страх?
В ярости страшно, потому что в этот момент нет ощущения своих границ. Поэтому самопереживание ярости часто пугают. И люди стараются как-то его подавить и не встретиться с ним. Вот.
Эмоция страха,
она тоже связана с объектами, но она как раз на удаление от. Если злость — это на приближение к, то страх — это удаление от.
То есть злость — это снизу вверх энергия.
Да, это снизу вверх и направленная к объекту. А страх — она тоже контактная эмоция, она связана с тем, что есть вовне что-то, что тебя пугает, но она от и вниз.
Там ноги очень задействованы. Желание как-то...
То есть страх — это сигнал о том, что что-то происходит опасное для меня, неизвестно, насколько я смогу с этим справиться, и надо в первую очередь заботиться о себе. Здесь есть какой вариант? Если вот рассматривать чистый страх, да, то если мы встретились с хищником, и нас сейчас сожрут, то лучше ничего не чувствовать. Поэтому страх сильно связан с замиранием, с обесчувствованием. Вот, с потерей там, как раз всякой чувствительности. И здесь тоже есть несколько вариантов. Это тревога, когда есть слабый сигнал, непонятно с чем связанный. То есть что-то происходит в среде или во мне, что-то немножко изменилось, возможно, это не очень хорошо. Может быть, это слегка изменилась кислотность в животе, может быть, уменьшились эритроциты, может быть, в воздухе стало, запахло жареным. Вот еще все это не очень понятно.
Люди стали как-то на группы смотреть иначе.
Вот, что-то изменилось, и есть ощущение, что... Вот, тоже очень утомительное переживание, поскольку не приносит разрядки. Человек находится постоянно в напряжении и очень устает. Разряжается обычно через злость или ярость сразу, поскольку непонятно, что куда, в какой момент становится невыносимо, и разрядка через ярость происходит. Страх – это более сильное переживание, когда мы можем идентифицировать, но не всегда можем определить, что именно нас пугает. То есть есть ощущение страха, но объект может быть как реальным, так и фантазийным. Может быть, на самом деле где-то среди нас есть инопланетяне, а может быть, я фильм посмотрела. Вот непонятно. Но проверка уже не происходит, и уже точно знаешь, что надо спасаться от инопланетян. То есть, если присмотримся, то где-нибудь их здесь обнаружим. Или мужчин тоже. Их легче обнаружить, чем инопланетян, тоже можно от них спасаться. Или еще кого-то там. Можно найти. И в этом случае очень важно разобраться. И в терапии мы этим занимаемся очень много. Это действительно наша фантазия, или это то, что существует вовне. Потому что от фантазии убежать невозможно. Если нас пугает вот реальный инопланетянин, мы можем найти способ, как с ним разобраться. А если нас пугает воображаемый инопланетянин, то избавиться от этого нет никакой возможности. Только напиться. Чтобы он тоже там напился.
Ну, то он потом вернется на следующий день.
Поэтому это тоже очень важная зона нашей работы. Ну, да.
А есть же случаи, когда человек боится и совершает очень какой-то там большой скачок.
И он при этом не очень чувствует, как правило. Если вы потом спросите, он обычно не помнит, как это произошло. То есть мобилизация может быть очень большая, как раз если ты идентифицировал объект. И обычно это бывает не, как раз не тогда, когда ты боишься инопланетянина, а когда за тобой реально инопланетянин гонится. И надо сделать большой скачок. Да. Может быть, правда, очень сильная мобилизация, но при этом действительно и редко могут...
Да. Мне кажется, много же случаев, когда люди в момент очень сильного страха там прыгали с очень большой высоты и ломали себе то все, но при этом еще куда-то двигались даже, убегая. Это правда такая анестезия, но при этом это не значит, что нет действия. Но может быть вот анестезия, психическая анестезия и физическая анестезия такая. Ну, немножко времени, ну, про ужас, скажем.
Ну, если совсем много, то наступает ужас, в котором тоже человек теряет ощущение своих границ. И само по себе это, правда, такое очень пугающее переживание. И в терапии мы иногда переживаем это состояние ужаса. Когда вдруг нам казалось, что мы прекрасные и добрые, вдруг мы обнаруживаем, что наши границы совсем другие, мы там маленькие и глупые, или злобные и огромные. И ничего страшного. То есть это тоже переживание, которое может быть ассимилировано и может быть полезно. Это не всегда сигнал того, что все плохо и что нужно немедленно лечиться. Это может быть просто некоторый сигнал о трансформации, о тех изменениях, которые происходят.
Границы меняются.
Мне кажется, мы заболтались, что...
Нет, ну, мы как раз сейчас к концу уже, там полминутки. И важно, что вот эмоции, они являются такой ориентировочной функцией, нету плохих и хороших эмоций. А все эмоции – это то, что помогает нам распознавать реальность. Вот мы сегодня говорили про такие эмоции простые, есть более сложные, когда там они сложно сочиненные, из простых состоящие, там скомбинированные. Но все равно это все эмоции, которые помогают тем или иным способом человеку распознать себя. И как он в этом вот взаимодействии со средой себя чувствует.
Когда идет по дороге желтого кирпича.
И желтого кирпича. Да.
Нужно ли выводить вот состояние страха? Что с ним делать?
Замедлиться, обратить внимание, вернуть себе чувствительность, где тебе неудобно, как тебе неудобно, осмотреться вокруг, включить органы чувств, что ты видишь, что ты слышишь, включить там, о чем ты думаешь, что из этого отзывается сильнее. Выделить вот эту фигуру, что тревога из-за того, что завтра экзамен. Вот, например.
Работа определенная. Потому что, чтобы получить разведку, много не надо. Можешь просто сбежать с горы вниз к памятнику и обратно. И уже какая-то эмоция станет поменьше за счет того, что ты просто разрядишься телесно. Вот. А если это направить в сторону большего как раз такого осознавания и большего понимания, то есть вот эта работа, которую Наташа говорит, придется выполнить.
А потом уже решить, какая тебе поддержка нужна для того, чтобы вот с этим событием как-то справиться.
Последний еще.
Да, последний. А вот это правильно, я понимаю, что замедление в терапии, это и есть по циклу контакта возвращение как-то назад.
К ориентировке, да.
При контакте.
При контакте.
Да.
Восстановление способности к ориентировке.
Все.
Все, спасибо.
Спасибо вам. Хорошего дня.